რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам наше сегодняшнее событие. Главный редактор еженедельника «Собеседник» Юрий Пилипенко. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Так сложилась жизнь, что и так сложились обстоятельства, что ваша сенсационная статья о том, что вот я ее показываю, что Людмила уже не Путина, была такая Людмила Путина, стала не Путина. Вот эта статья вышла, и мы не успели ее обсудить, потому что пошло время, пошли какие-то другие статьи, пошла эпидемия гриппа друг за другом, мы тут все по цепочке. И мы не поговорили ни об этой статье, ни о том, что последовало дальше, потому что дальше тоже последовала реакция, последовали новые публикации о семье Путина. Поэтому я предлагаю последовательно возместить, компенсировать все, что мы с вами упустили за вот эти три номера, которые случились между этой публикацией и всем, что происходило дальше. Итак, мы начнем с того, что вот я спрошу вас. Ведь вы установили первыми новую фамилию бывшей супруги президента. Ее фамилия теперь очередная. Да. И как давно это случилось? Во-первых, как давно она очередная? Во-вторых, каким образом вам удалось разобраться, что она больше не Путина?
Дело в том, что некоторое время назад мы писали о центре межличностных коммуникаций, да, которое курирует, как известно, Людмила Александровна. Да. Когда-то Путина, сегодня очередно. Вот. Мы писали о том, что это здание на Воздвиженке очень известное. И речь тогда шла о том, что к этому зданию, историческому памятнику, захотели настроить еще два этажа, чтобы увеличить, улучшить здание. И, соответственно, чтобы там смогли снимать, арендовать помещения больше людей и зарабатывать больше денег. И выяснили, что к этому зданию имеет отношение и Людмила Александровна. В то же время мы выяснили, что генеральным директором является некий очередный, да. Это было давно, никто это все как бы тогда не обратил внимания, никакой связи между Людмилой Александровной очередной не было, кроме рабочих отношений. И вдруг, проверяя по ЕГРЮЛ, по данным движения как бы имущества, мы наткнулись на фамилию Очеретная. Да?
Очеретная,
уже в женском роде, да, мы нашли, нашли ту самую квартиру Владимира Владимировича, его семьи, да, которая была зарегистрирована на него, на двух дочек и на Людмилу Александровну, питерскую квартиру, 193 квадратных метра, да. И поняли, что после того, как Владимир Владимирович отказался по каким-то причинам и дочери, правообладателем вначале стала Ольга Александровна Цамаева, это сестра Людмилы Александровны, а 24.09.2015 года правообладателем уже Цамаевой, да, после Цамаевой стала очередная Людмила Александровна. Конечно,
с теми же, да, паспортными данными.
Вот удивительно, да, то, что, конечно, ну, кто займет очередное, сколько у нас Людмила Александровна. Но когда мы посмотрели, что и день рождения, и год рождения совпадают с Людмилой Александровной, и когда мы нашли в Фейсбуке еще и фотографию, где Людмила Александровна на фотографии вместе с очередным, да, тем самым генеральным директором, нам показалось, что, собственно, все и сошлось. Хочу заметить, что мы не поднимали никакого, как бы, шума по поводу того, что Людмила Александровна вышла замуж. Это средства массовой информации, не вцепились за это и стали писать почти все, что Путина вышла замуж. Мы ни одной строчкой об этом нигде не сообщили. Да. Вот. Мы просто написали о том, что вот вы сказали про эпидемию гриппа, а я бы хотел сказать про эпидемию смены фамилий родни Владимира Владимировича. Вот она же существует реально.
Да, да? Да, да.
Вначале, да, стало известно, что поменяла фамилию там старшая дочь, что она фаасин стала. Мы писали на эту тему материал в свое время. Там, собственно, все, казалось бы, нормально. Голландский бизнесмен. А вот фаасин Мария нормально. Потом совсем недавно стало известно, что это уже не фаасин, а еще и Воронцова.
Да?
Мы в свое время писали, вот вы как раз показываете Тихонова Екатерине, и там тоже все сошлось. Это речь идет о младшей дочери Владимира Владимировича. Теперь очередная. Кстати, хочу заметить, что...
То есть мы уже в одной семье, у нас уже Фасин, Воронцова, Тихонова и очередная.
Да.
Уже все...
Кстати, хочу заметить, что после развода Людмила Александровна вначале взяла фамилию свою девичью Шкребнева. И вот один из документов, который у нас представлен о том, что она владеет 100% акций одной из фирм, там сказано, что это Шкребнева Людмила Александровна. Это та самая фирма, которая, собственно, занимается, дочерняя фирма от этой самой, от этого самого центра, которая занимается сдачей, как мы поняли, в аренду этих самых зданий на Воздвиженке, да, и там Людмила Александровна была под фамилией Шкребнева, да, это ее девичья фамилия. А уже чуть позже, когда появилась еще и фамилия Очередная. Удивительно и то, что паспортное это имя, да, паспортные данные мы там как бы запикиваем, но называем, что выдано управлением ФМС, да, не территориальным, а большим этим самым по городу Москве, что говорит о том, что это была какая-то, судя по всему, спецоперация. Собственно, ну, вопрос да, в одном. Вопрос в том, что, да, когда я с некоторыми людьми обсуждал эту тему, мне говорят, ну, президентская родня, ну, безопасность, ну, вы же понимаете и так далее. Но почему родне президента можно менять фамилии, да, выдавать по несколько паспортов и так далее, да? И почему это надо делать, а, естественно, никому другому этого нельзя делать? Почему у нас безопасно на сегодняшний день только вот семья президента? Может быть, и всем нам можно так под разными фамилиями в разных ситуациях выступать или нельзя? Собственно, в этом вопрос.
Да.
Мы не ставили вопрос о том, что там есть ли какие-то отношения между Очередным и Людмилой Александровной. Это как действительно их личное дело. Мы не хотели бы в частную жизнь. Но когда вопрос был задан самому Очередному, он не ответил на два наших письма. Мы написали ему, естественно, письма. Хотелось бы выяснить. Он не ответил. Но по нашим данным, он прочитал наши письма, но проигнорировал. А когда вопрос задали пресс-секретарю президента Пескову, то он, как все уже знают прекрасно, он откомментирует, что мы не вмешиваемся в личную жизнь, это наша позиция, она будет. А, собственно, не об этом же вопрос стоял. Вопрос не о том, что в личную жизнь, вопрос о том, что вот это все, оно, как это все нормально, что все, что происходит, или ненормально. Мне кажется, что это не совсем так. Мне кажется, что люди должны знать, что происходит и с бывшей женой, и с детьми президента. И это абсолютно нормальное правило, которое, в общем-то, в нормальной стране всем абсолютно понятно. В любой стране, независимо от того, какая она, люди должны знать, кто на самом деле.
Я правильно понимаю вас, что это совершенно не факт, не обязательно, что она вышла замуж за этого человека. Она, может, просто взяла его фамилию, не обязательно иметь штамп в паспорте. А можно пойти по знакомству, по очень большому знакомству в эту ФМС и взять другую фамилию, которая кажется ей удобной на этот момент.
Ну, может, она удобная, может, она дает какие-то... Мы-то ставим вопросы о том, что эти здания, да, которые курирует Людмила Александровна, они очень прибыльные. Там речь идет о том, что там только от сдачи в аренду за год заработано 500 миллионов рублей. Да? То есть это, может быть, есть какие-то еще и другие. Собственно, почему и фонд коррупции Навального заинтересовался этой публикацией, настолько я знаю, и дал очень сильный толчок движения этому, потому что за этим, возможно, скрывается не только как бы вопросы безопасности, но и вопросы, возможно, коррупции, вот, да, с которой так активно сегодня борется президент.
Да, вы знаете, вот то, что вы сейчас сказали, мне действительно не пришло в голову, что это совершенно не смена фамилии и замужество, это совершенно не обязательно совпадающие вещи, потому что понятно, что все начали говорить, ну вот молодой, он на 20 лет младше, и так далее. Но то, что они деловые партнеры, это было уже понятно еще два года. Вот эта фотография единственная, когда они вдвоем, она же была опубликована еще в Сочи во время Олимпиады. То есть мы знаем о том, что эти люди знакомы, что они ходят вместе. Но только сейчас, слушая вас, я поняла, что это штамп в паспорте совершенно тот, о котором мы говорим, ему может быть просто не быть.
А все сместили вот в это. Да. Ну, понятно, что это такой интерес такой публичный, да, потому что вот мы же начали статью с того, что по запросам Гугла эта тема, где находится и что с Людмилой Александровной происходит, она стоит на самых высоких местах. То есть это один из самых востребованных запросов года 2015.
Да. Вот вы знаете, ведь почему тут еще такое внимание привлечено? Ну, она всегда, да. Всегда внимание к ней, всегда. К Людмиле Александровне, мы это знаем по себе, у нас тоже была такая передача про Павла Людмилы Путина, знаменитая достаточно. Но что тут важно еще? Что когда появилась информация об этом ее замужестве, ну, будем называть это замужеством, потому что действительно никто не так как вы, не сказал, что вдруг просто человек фамилию поменял. Ну, допустим, замужестве. И вот первое, в чем вас заподозрили, вот вас, как издание, заподозрили, что, ага, это специальная операция, разработанная Кремлем, потому что Владимир Владимирович созрел для того, чтобы, наконец, обнародовать свою супругу, либо жениться, либо обнародовать. И ведь он же обещал, что пока он не выдаст замуж Людмилу Александровну, он не может себе позволить личную жизнь. А вот он как бы ее уже выдал, вот у нее появился человек, у нее появилась новая фамилия, и теперь-то мы дождемся... наконец-то свадьбы Владимира Путина. Вот как бы вы сыграли в этой стратегическом, в этом замысле такую роль первой ступенечки. Вот сначала вот вы выдали замуж Путина.
Да, собеседник, как проводник идеи Кремля, это очень круто, конечно, да. Но такого сложно додуматься. Я думаю, что если бы это было, то у нас очень много изданий, которые бы с удовольствием эту роль ломовую выполнили и сделали бы это куда красочнее, и они бы были счастливы, но это, к сожалению, не так, это неправда. Более того, нам показалось, что вот это, когда эта штука произошла, когда мы опубликовали статью, и параллельно прошел сюжет BBC о богатствах Владимира Владимировича Путина, нам даже показалось, что частично тема Людмилы Александровны отвлекла от богатств Путина интерес общественный. Да? Mm-hmm. Вот это, возможно, сыграло как раз на руку Кремлю, что им скорее нужно было отбиваться от вопросов по Путину, чем от богатств.
Им приятнее было бы отбиваться от этих вопросов.
Тем более, если уж переходить к этой теме, мне показалось, что, к сожалению, к большому, вот тот фильм BBC, он мне лично не показался убедительным. Я не хочу разбираться в нюансах, потому что не владею цифрами, но он мне не показался убедительным, и мы написали в этом номере об этом, потому что и факты какие-то хилые, старые, и, собственно, нам, по крайней мере, все известно, и про тот же Геленджик, и дворец мы писали 3 или 4 раза, более того, даже внутри побывали, даже нашего корреспондента задерживали на территории Геленджика. Вот. А вот все факты мне показались не очень убедительными. Ну, это так, слово.
Ну, это мы можем просто еще отдельно обсудить, потому что действительно хорошая, интересная тема. Поскольку вы все время этим занимались, и вы-то лучшие эксперты во всем, что касается его имущества, то мы, конечно, можем тоже это обсудить. Но я вернусь к реакции. Конечно, никак не можем мы заподозрить вас в том, что вы с ними вот выстраивали этот замысел, потому что вы уже сказали, что это абсолютно случайно. Во-первых, вы вышли на эту фамилию. Раз. Случайно. Во-вторых, в следующем номере вашего собеседника уже было сказано о том, что реестр был подчищен после вашей публикации.
Да, но это произошло, конечно, сразу же почистили. Каким образом и кто это сделал, я не знаю. Ну, просто, видимо, настолько много было заявок, а он же был в таком открытом достаточно доступе, что это сделали. Это делается сегодня очень просто. Как только что-то мешает, то...
То есть вычистили ее паспортные данные, те, которые указывали в прямом... Осталось просто Людмила Александровна Очеретная, без указаний на это. В-третьих, третья деталь... Вот все, что вы рассказали в своей публикации, к сожалению, без этого, это некорректно со стороны коллег, но тем не менее это случилось, показала телекомпания НТВ в своем сюжете. Она не сказала, вот сейчас вы видите на экранах этот сюжет, он прошел на Красноярск, по крайней мере, ну, на Дальний Восток и на Сибирь. Просто люди из Красноярска написали, поэтому я говорю слово Красноярск об этом. Мы узнали об этом от коллег из Красноярска, что они это увидели. Они не сказали, что они узнали об этом из собеседника. Они показали ваши реестры, ваши картинки, рассказали ваши факты, сказали, что узнали об этом из социальных сетей. Но уже на московскую часть, на европейскую территорию страны этот сюжет был запрещен. Это говорит о том, что, конечно, не очень хотел бы Кремль делать из этого какую-то широкую кампанию. Это я отвечаю тем, которые считают, что это они готовятся к свадьбе Путина.
Да, я, собственно, не ожидал, абсолютно не ожидал, что какой-либо федеральный канал вообще скажет об этом хоть слово. Я думаю, то, что НТВ вообще рискнули на это, я думаю, что там, наверное, кто-то уже, может быть, и наказан после этого. Вот. Ну, ничего, спасибо, что они сказали. То, что коллеги не называют первоисточники, но для меня это уже сегодня абсолютно не является чем-то удивительным, потому что такое воровство, оно стало абсолютно каким-то нормальным фактом. Мы на НТВ подавали уже и в суд, и писали в юридической службе этого канала. Это касается многих других фактов. Просто обидно, стыдно. Иногда бывает за коллег, но я думаю, какие-то интересы другие, они выше этого всего.
Да. Продолжаем мы тему того, как реагирует власть на такого рода публикации, касающиеся личной жизни, тем, что, вы знаете, случилось с журналом New Times. Они опубликовали новое, длинное, большое расследование, подробное, о старшей дочери Владимира Путина, Сергея Кынева, расследователя. В этот же день им было вынесено предупреждение за совершенно другую публикацию, за старую. Это называется «Асимметричный ответ». Сайт был заблокирован, мы на эту публикацию про Машу долго не могли выйти, потом время прошло, все рассосалось, предупреждение осталось, но, по крайней мере, статья открывается. И вот вы берете интервью у Сергея Кынева, ваше издание обращается к нему, и я прочитаю то, что он вам сказал, вот этот Кынев, я его, простите, я приношу извинения Александру Кыневу, но Сергей Кынев, конечно, да, Сергей Кынев, он вам говорит следующие слова в ответ на ваши вопросы. Он говорит так: вот приоткрыли тайну с его дочерью, и мне становится понятно, почему он давал им такое образование. Ведь изначально, как я думаю, еще в Питере, у него была задача здесь хапнуть, а потом свалить в Европу. Но волей случая он оказался в Кремле. Потом случилась история с Ходорковским, Литвиненко, Политковской. И он стал нерукопожатным. Ему дорога в Европу, во весь цивилизованный мир, закрыта. А дочери-то продолжают жить европейской жизнью. Я не знаю, о чем они там разговаривают. Но у меня иногда такое ощущение, что старший говорит Путину: пап, ты что творишь? Какая Европа? Какие НАТО? Я сама все время в Европе живу. Я гражданка Голландии. Она гражданка Голландии, скорее всего. И дочка у нее гражданка Голландии. Потому что она рожала в Голландии. А он говорит: доченька. А он говорит: не надо так говорить. Так, вот так надо. Потому что этих балбесов русских чем-то все время надо отвлекать. Погремушку держать перед носом. В данном случае враги НАТО, Гейропа. Вот, собственно говоря, так Сергей Кынев трактует то, что вот ему так представляются разговоры абсолютно европейских дочерей, особенно его старший, с папой, который пугает народ страшным Западом. И он считает, и я не знаю, согласны ли вы с ним, он считает, что эти его дочери, он их выбрасывает на Запад, потому что это крючки, будущее для него. Вы согласны с такой трактовкой?
Нет, я не совсем согласен. Это точка зрения Сергея, Кынева, да, Сергея. Я не думаю, что Путин сейчас думает о Европе, о том, что когда-либо его жизнь может каким-то образом связана с Европой быть. Потому что после того, что произошло последние 2.5-3 года, я думаю, об этом просто надо забыть. Да? Мы же, наша жизнь просто кувырком изменилась, да, за это время. Мы стали не просто там изгоями, а мы стали страной, которая перессорилась со всеми. Я хочу напомнить, мы с вами обсуждали это 2 года тому назад, я в свое время писал статью о том, что с нами будет через 2 года, вот когда начались события на Украине, да, я почти все в своей колонке угадал, за исключением одного. Я не думал, что Россия поссорится даже с Турцией. Там у меня была такая фраза, что вот единственная западная страна, куда мы сможем, по-моему, ездить, это будет оставаться Турция. Я не мог, мой как бы ум не мог постигнуть того, что мы поссоримся и с Турцией тоже, да, вот, к сожалению, к большому. Так что, как сложится жизнь дочерей Путина, я желаю им всего только самого доброго. Это их, конечно, право. Я думаю, что Владимир Владимирович, он будет жить в России, потому что все, что он сегодня делает, он, мне кажется, делает для того, чтобы Россия как бы осталась страной закрытой от мира, чтобы Россия отгородилась от мира, чтобы мы здесь строили империю такую патриотическую. Но сегодня не случайно же сказал о том, что наконец-то есть идея, национальная идея появилась. Это патриотизм, это такое открытие, да, конечно. Я думаю, что патриотизм как национальная идея, это вообще-то такое явление всемирное. Каждая бы страна хотела, чтобы патриотизм был идеей. Собственно, это очень как бы просто и банально. Но, даже.
Юрий, да, у нас будет суверенный патриотизм.
Вот.
Суверенный патриотизм.
Да, да, да. Как мне обычно только кажется, зачем мы так много людей в это все втягиваем, и мы уже втянули. Я в последнее время, когда вот думаю, что происходит из России, я думаю о том, что ведь общество, которое поддерживает столь сильно и мощно президента, оно взяло на себя тоже ответственность за судьбу России. Кстати, это немаловажно, и это очень важно, да? И оно сейчас и не может так легко отказаться. Многим казалось, что вот сейчас, когда цены упадут, там рубль упадет и так далее, общество быстро откажется и от Путина, и от стратегии, и от имперских каких-то амбиций. Оно не отказывается, вы заметили? И я думаю, почему? Это происходит потому, что может быть стыдно, может быть неловко, потому что мы ведь участвовали во всем этом, и в Крым наш, и в донбасских событиях, и в том, чтобы отгородить себя от мира, и в том, чтобы стать империей, да. Но вот как говорит в последнем номере Людмила Алексеева, она говорит вот какую фразу о том, что империя не может быть демократической. Да? Вот мы как бы распрощались, как мне кажется, с демократией, может быть, навсегда.
То есть империя и демократия есть вещи несовместимые.
Да, несовместимые. И тут же она говорит, разве может страна, у которой 2% или даже сегодня уже меньше ВВП мирового, да, считаться империей. Это просто даже смешно говорить об этом. 2% и империя, да? Вот, ну, как
да,
это
но
сочетается?
Она не может считаться империей, но она может считать себя империей.
Себя, да.
Себя,
ну,
она
вот
может
этим мы себя как бы и ублажаем, да. и это нам кажется, что, ну, может быть, даже считать себя империей для кого-то очень важно. Но мне казалось, что лучше быть не империей, а быть страной открытой, быть страной демократической, быть страной свободной, не называя себя империей. И, на мой взгляд, когда нас окружали друзья или партнеры, нам жилось всем как-то приятнее, чем сейчас, когда вокруг, ну, мы перессорились фактически со всеми, да, уж не знаю, кто там у нас сегодня в друзьях, но и просто сегодня со всеми ближайшими народами, которые десятилетиями, столетиями были нашими друзьями, мы перессорились.
Уже, кажется, и белорусы за нас
и неуютно, неуютно в этой ситуации.
Вот я перед тем, как мы перейдем к опросу наших прохожих, уважаемых москвичей, мы сегодня сделали опрос на улице Москвы, интересует ли их жизнь нашего президента, вашего президента, мы спрашивали их. И я прошу вас, вот вы сказали, что огораживается общество, ну, огораживают общество, и внутри этого общества существует еще такая маленькая выгородка отдельно для президента Российской Федерации. Вы считаете, вы сможете узнать, вот ваше издание сможет узнать, что он женился или нет? Если они сами об этом не объявят.
Ну, по крайней мере, мы выдумывать ничего не будем, это точно, если у нас появятся вот документы такие, как по Путиной, да,
то
мы попытаемся ими их опубликовать. Может быть, фотографии, может быть, факты, может быть, что-то еще. Но вот, скажем, мы не ставим, конечно, целью ждать, когда Путин перестанет быть холостым президентом. Потому что мне, честно говоря, Лена, мне искренне хочется, чтобы Путин обрел половинку. И знаете почему? Потому что, мне кажется, когда Владимир Владимирович будет в семье, рядом с ним будет жена, мне кажется, он станет добрее.
Ну вот, да, вот только не забывайте, что до 2013 года жена у него была, но добрее он не был. Значит, должна быть такая жена, то есть не просто жена, а такая жена, с которой он стал бы добрее все-таки, не любая.
Да, ну,
не всегда у него
Россия
получается.
Очень щедрая она.
Да, я помню, как вы искали, в Китае ему невесту. Это я хорошо помню. Давайте посмотрим опрос, что говорят москвичи.
Интересует ли вас семья Владимира Путина?
Меня нет. Я считаю, что это из разряда желтой прессы, если пишут про семью президента. Ну, лично у меня проблем других много, чем интересоваться чем-то еще.
Ну, а зачем нам это знать? У нас есть президент, зачем нам его семья? Он же управляет нашей страной, а не его семья.
В принципе, интересует, но это не мое дело. Я думаю, меньше знаем, крепче спим. И потом, ну, не надо из этого делать какого-то политического шоу. Человек работает на своем месте, работает хорошо. Пусть его семье тоже все будет хорошо. Может быть, не вся правда должна быть и нужна нам, простому обывателю.
Президент – это фигура публичная, поэтому, скорее всего, что-то россияне должны знать о его семье. Если они не показывают, не говорят, значит, наверное, что-то либо скрывают, либо не хотят. А если бы он хотел нормальный имидж иметь свой, да, он бы про свою семью нормально все рассказывал, как есть.
А вот вы из какой страны?
Я с Чехии.
А вот в Чехии, вот вы все знаете про вашего президента?
Довольно много президент это понимает, как бы то. Он делает то, что я говорил, свой имидж, имидж своей семьи, да, там у него дочь.
Он очень важный человек в России, и тогда, конечно, интересует, нет? Я не из суда, но меня интересует.
Семья – это вещь сугубо личная, и люди в семье отдыхают. Зачем это должно быть публично? Что от этого изменится, если большая часть страны будет знать, кто у Путина дети и кто его жена?
Нет, не очень, это его личная жизнь. Я бы не очень хотел, чтобы в моей семье там ходили досужие слухи какие-то или что-то.
Абсолютно нет.
Почему нет?
Меня своя семья интересует.
Меня интересует сам Владимир Путин. Любой мужчина имеет право на собственную жизнь.
Ну, ничего хорошего это не ведет. Знание таких интимных подробностей. Ну...
Меня больше интересует проблема в стране. Как правительство работает? Правительство, условно говоря, подчинено Путину, а он как бы ни черта не делает.
Да, интересно. Потому что о семье президента США как бы известно, а семья Путина почему-то ничего не понятно. То есть где они, как они, где, как бы, сколько им лет, где они учатся.
Мне так понравились слова. Знаете какие? Не вся правда нужна нам, простым обывателям.
Лена, вот смотрите, какую штуку я хотел в связи с этим сказать. Да. Вот когда не договаривают или не говорят о семье, можно себе позволять не договаривать или говорить не всю правду о других событиях. Вчера нам стало известно, что исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначен Дюнин, по-моему, да? Вот. Официальные СМИ сегодня что сообщили? Что этот человек трудился замминистра обороны и замначальника штаба сухопутных войск. И все, скромненько. Ну, вроде бы хорошая должность.
Да, я видел бегущую.
А другие СМИ, да, вот, ну, об этом, например, «Комсомольская правда» сообщила. А другие СМИ, которые хотят больше понять, они сообщили следующие факты, что этот человек работал в ФСО. Во-первых, да, что он сопровождал Владимира Владимировича какое-то время и сидел на переднем сиденье его автомобиля как адъютант, да. Это первое. Второе, что он принимал активное участие в спасении Януковича, да.
Ну, я бы это назвала похищение Януковича.
Ну, похищение будем называть. Дальше, что он вратарь той самой ночной хоккейной лиги, да, играет в одной команде с Владимиром Владимировичем. Единственное, что я нигде не понял, какое он отношение имеет к Тульской области, да, вот почему, да, это произошло, почему этого, может быть, да, действительно неплохого человека, почему вдруг, за что, за какие заслуги, да, он, у него что, опыт хозяйственный есть, да, или в качестве адъютанта он выполнял там и хозяйственные функции и так далее. Вот понимаете, столько правды на самом деле скрыто. Нам сказали только, что он побыл вот какое-то время. Я даже не понял, в связи с чем он стал вдруг и почему он стал вдруг замминистра обороны, человек, который всего лишь в Федеральной службе охраны поработал. Неужели этого достаточно, чтобы стать замминистра обороны? И через несколько месяцев он становится еще и его губернатором. Это, вот это потрясающе, понимаете? Вот она цена не всей правды или всей неправды.
Да. То есть это он оказал какую-то услугу, которая считается очень ценной, но мы не знаем, какую из услуг, оказанной им, они решили вознаградить. Мы до сих пор этого не знаем, какую из этих услуг.
А я потом взял и посмотрел всех военных, генералов крупных, да, там, маршалов, которые возглавляли области, и пришел к одному выводу, что за исключением Евкурова, да, который достаточно давно находится в Ингушетии, да, вот все генералы, которые возглавляли там Шпак, потом Московская область, Громов, потом Калининградская область, что там еще у нас в Ульяновской области был генерал очень известный, Шаманов, да, и так далее. Все они, почти все, ну не почти, а все абсолютно ничего выдающегося не сделали в своих областях. Потому что это, видимо, две разные профессии. Генерал русской армии и губернатор. Мне кажется, это просто несовместимые вещи. Но при этом многие из них отметились коррупционными замашками. Это факт.
Но если уж договорить до конца эту тульскую-то историю, они же ведь сказали, не объяснили, почему предыдущий губернатор просто подал прошение об отставке. И даже не объяснили, почему они попросили его.
Владимир Владимирович даже, когда он уже пригласил и Дюнина, и Груздева, и в этом разговоре он произнес такую фразу о том, что с семейными обстоятельствами, что у него дочка маленькая, и что он хотел бы быть ближе к Москве. Вот, и мы ему ищем работу, что работа ему будет предоставлена. То есть, да, это человек с хорошим опытом, и он хочет просто в семье быть.
Ну, хорошо, я рада за Груздева. Когда-то вот моей дочке он подарил чашку, когда она пошла в первый класс, и у нас до сих пор есть чашка от депутата Груздева. И детскую площадку он недалеко от нашего дома построил. Так что вот, вернется в Москву, будет дарить чашки московским школьникам.
А всем нам он седьмой континент подарил.
И седьмой континент. У нас много чего от него осталось. Так что пусть возвращается и продолжает дарить. А этот, да, посмотрим, чем закончится эта замечательная история. Андрей из Подмосковья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать некоторые вещи. В дополнение, может быть, свое мнение, оно выглядит таким образом, что, во-первых, мы все привыкли, что все публичные люди, они имеют семью, рассказывают, и это людей располагает, что вот он такой, какой он все-таки, в принципе, добрый, хороший, плохой или каким-то образом. Поэтому здесь нужно было бы, конечно, президенту, чтобы это была личная жизнь неизвестна всему люду нашему. А второе, хотелось бы по поводу детей. Дети все-таки, это, дай бог, конечно, хорошо, чтобы у них все было, но все-таки все те вещи, которые делаются, мы которые читаем, там, во-первых, отдых и учебы, там огромные деньги, тут и в МГУ, и разные вещи, которые, да, хотелось бы знать, почему это все без конкурсов, без различных, на чьи деньги, на деньги наших налогоплательщиков, то есть все по протеже. То есть так не должно быть. Вот это хотелось бы, чтобы этого не было.
Ну да, Андрей, вот ведь когда как раз перед очередной пресс-конференцией Путина вышло очередное расследование о Тихоновой, и вопрос-то ему так примерно и звучал, что ведь там очень много проектов разных, интересных, связанных с этим именем, и он говорил, что это все к ректору МГУ обращается. Ну что, не виноват Путин, что ректор МГУ раздает там интересные проекты вот таким-то способным женщинам. Ну вот и все. И вот и у Маши тоже интересные проекты, любопытные, связанные с деньгами и за границами, обозначены в журнале New Times. Но ведь Путин не виноват, что она их получает у кого-то.
И книга в соавторстве написана, тоже мы об этом тоже писали. Да,
что же касается тех ответов наших уважаемых прохожих, которые говорят, что им не интересно, знаете, тут очень простая история. Ни один человек здравый не признается, нужно иметь определенное мужество, чтобы сказать, меня интересует жизнь нашего президента. Вот я, например, имею такое мужество. Не каждый коллега скажет, что мне интересно, на ком он, за кого он вышел замуж, что я шучу, на ком он женат. Не все, вот Очень многие стесняются проявлять интерес к такого рода вещам. Есть люди, которые стесняются, например, сказать, что они смотрят программу Корчевникова, там прямой эфир какой-нибудь, или шоу Малахова, где речь идет о звездных разводах. Они их смотрят тихонечко. Потом выясняется, что они очень осведомлены о деталях этих разводов. Но это все-таки признак какого-то недурного тона, вот признак того, что ты немножко ниже, чем ты хочешь, чтобы о тебе думали. И ты не говоришь об этом.
Кстати, любопытно было бы, да, если бы Корчевников и Малахов, они же так следят за любой новостью из частной жизни людей, если бы они эту тему просто пообсуждали, да?
Разве это всего лишь, вот просто пообсуждать, какие есть версии,
может,
какие
фотографии. Мы больше просто узнали о нашем президенте. Вот мы знаем, да, что он там умеет дружить, и он не сдает своих людей. Вот, ну, хорошая же, да, человеческая черта, что, да, иное дело, что может это потом...
В субботу с Малаховым пригласить друзей Владимира Путина на вот эту вечеринку. Да, конечно. Давайте помечтаем хотя бы с вами об этом. Игорь из Оренбурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я вот, знаете, хочу сказать, что вот эти все его вот это сокрытие, там, фамилии, все это, по-моему, ГБшные штучки.
То
вот я так
автоматически
понимаю.
Автоматически. Вы считаете, это он по привычке. Ну, вот так он устроен.
Вот эти все отношения там с Турцией, допустим, чуть-чуть что? Предатели. Понимаете, в чем дело? Вот такие неполитические выпады.
Ну, хорошо. Вера Константиновна из Новокузнецка нам звонит. Здравствуйте, Вера Константиновна.
Я хотела вот что сказать, что у меня, допустим, в принципе, жизнь, ну, там, ну, что дети его богатые, я, поскольку в интернете, хоть я и на пенсии, ну, знаю, в общем-то, ну, много негативного о его детях, ну, и хорошего, допустим, мне не все нравится это. Но, когда выборы идут, я бы хотела знать, на сегодняшний день он женат или не женат? Вот эти дети, которые приписывают Алине Кабаевой, его или нет? Чтобы он сказал бы лично. А то все, не хочет ничего сказать. Конечно, мне это не нравится. Хочется, чтобы вот как в Соединенных Штатах выборы, все рассказывают. Какая у меня семья, какой он человек, порядочный или непорядочный.
Вот я вам очень признательна за этот звонок, потому что он абсолютно честный. Вот человек действительно говорит, что думает, а не то, что он стесняется сказать. Кстати, вот, кстати, давайте-ка мы немножко вернемся к этому фильму BBC. Я хотела бы с вами, как со специалистом, поговорить об этом еще. Почему подробнее? Потому что, когда зашла речь об этом дворце в Геленджике, о котором вы много писали, что ответил Песков Дмитрий? Он сказал, да он там ни разу не был, в этом дворце. А ведь молва не приписывает этот дворец, собственно, Владимиру Путину. Молва народная говорит, что там живет Алина Кабаева с двумя детьми. Он вполне мог его не посещать.
Он мог не посещать, он мог оформлен был, и это известно, на другого человека, который там пароходство какое-то возглавлял, уже фамилию не помню, да?
Да.
Это же сейчас, вы понимаете, это все приблизительно то же, о чем мы с самого начала говорили. Сейчас все можно на кого угодно записать. Сейчас легко можно этим людям поменять фамилии всех, кого угодно, да? Вот. И при этом всем этим фактически управлять или владеть. Вот же в чем дело. В этом дело. Почему нельзя, я не знаю, почему нельзя об этом вообще говорить во многих? Почему у нас запрещено? Почему это неинтересно журналистам нашим? Я не понимаю. То, что людям неинтересно, ну что ж, ну может быть и неинтересно, но мне кажется, здесь некое лукавство есть.
Нет, подождите, это интересно тем журналистам, которым разрешено об этом говорить. Вам, «Новой газете», «Ведомостям», есть журналисты. Федеральным журналистам об этом говорить запрещено. Им это может быть сколько угодно интересно. Интересно, они не могут об этом говорить. Вы видите, чем закончилась история с сюжетом НТВ. Они не могут говорить ни о каких дачах Путина. Я, кстати сказать, перепутала. Не Песков сказал, что он никогда не был в этом дворце. Это был Дмитрий Киселев, который сказал, что он никогда не был в этом дворце. А Дмитрий Киселев там под кроватью сидит в этом дворце и знает, кто там бывает, а кто не бывает. Поэтому он сказал, не был там Путин Владимир. Так что все, что могут государственные журналисты, это отмазывать Владимира Путина от таких обвинений, которые ему предъявляет вот этот фильм BBC. Давайте послушаем Сергея из Брянска. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Вот, конечно, нас интересует личная жизнь нашего президента. Но я как из Брянска, провинциальный житель, в общем-то, мы сейчас бываем в столице. И в связи с этим, так как провинциальный житель, в том числе мы обращаем жизнь на нашу областную власть, в частности, брянский губернатор сейчас бывший под следствием, заместитель губернатора сегодня арестован. И мы видим, что у нас цены в городе постоянно растут. Мы видим, что у нас дорог нет. Вот школу ребенка провести невозможно, вода по щиколотку. Мы просто утопаем в грязи. Но никто на это не обращает внимания. Ни власть, ни местная, ни федеральная. Все заняты тем, что вот каким-то пиаром. Они занимаются тем, что мы видим какие-то вот непонятные игры, которые связаны то ли с предстоящими выборами, то ли еще с какими-то личными инсинуациями. А вот, вот эти вопросы, которые простые, бытовые, они уже уходят на второй план. Это очень как-то печально. Кроме того, сейчас мы видим по Брянскому региону страшнейшее сокращение градообразующих предприятий. И как-то немножко не хочу грусти наводить, тоски какой-то, но ситуация плачевная.
Вот возьмите сегодня, очень точное в этом смысле замечание, вот возьмите сегодня, послушайте вечерние новости или второго, или первого канала, и что вы поймете, что 80% информации – это информация, которая не имеет никакого отношения к Российской Федерации прямого. Это будет Украина, мигранты, это будет Сирия, это будут мигранты в Европе, да. Да, это будет девочка, которая замусоленная, которая якобы изнасилованная, да, и так далее. Вот. Мальчик. И в конце будет один, максимум два небольших сюжетика о том, что вот там крыша протекает, а там не почистили, да, а вот там вот столкнулась, авария столкнулась. Да. Вот и все. Что касается экономического состояния, ноль, не говорят. Кстати, известно или неизвестно вам о том, что, я не слышал по федеральным каналам, о том, что последние замеры общественного мнения, которые Левада-центр провел, они показали, что уже сдвинулась с мертвой точки цифра 86, знаменитая. Вы не знаете?
Нет.
Там, оказывается, 82.
Куда?
82, оказывается. А 49% уже... Не очень, да, уже понимает, что ситуация в последние месяцы в России ухудшается экономически. 49, это достаточно много. И по-прежнему только такой скалой стоят те люди, которые, ну, как бы, самая, что ли, ну, как Левада-центр объясняет, да, самая такая необразованная, что ли, часть общества, они считают, стоят что, намертво,
что
они поддерживают,
да. Потому что это нам плохо, потому что нам пакостит Америка. Это не потому, что политика Путина такая, потому что нам вредит весь мир.
Нам так сообщают каждый раз, когда все это растет, как только это чуть-чуть изменилось, да, ну, а что же здесь такое? Ну, понятно, что меня ситуация. Это же не может быть вечно. И ничего в этом страшного. Уже об этом молчу.
Причем вот почему меня еще тоже этот звонок Сергея, конечно, просто вот я даже сама уже второй день думаю. Я получила вчера письмо из Челябинской области. Мне пишут, ну, человек, который, в общем, не репортер и не расследователь сейчас. Я так не работаю в этом жанре, по крайней мере. Мне пишут отчаявшиеся совершенно люди, что их там под Челябинском травит медный комбинат. Там жуткая экологическая катастрофа. И никто. То есть они бьются, они посылают ссылки, они посылают письма. Их просто реально вот травят. Угу. Травят население целого поселка. И они мне пишут, понимаете, и что делать с этим? Потому что ни один федеральный канал, конечно, этим не заинтересуется. Я не знаю уже, какие вот сейчас вот в мозгах у меня, каким коллегам это передать, чтобы спасли этот поселок или хотя бы об этом рассказали шире, потому что никто не хочет об этом говорить. Ну вот, много о чем. Видите, сколько запретных тем. Нельзя про Россию, нельзя про жизнь президента лично. Это же увязанная вещь. Все время какие-то выгородки. Выгородки. Этого нельзя, того нельзя.
Да. А премьер-министр прокатился на Кирюше, как вот мы понимаете.
На чем?
Вот на Кирюше. Он побывал на выставке, сел за руль вот этого удивительной сельхозтехники и прокатился на Кирюше. Вот это вообще все выглядит настолько смехотворно, да, настолько карикатурно, да, что премьер-министр каждый раз он оказывается в тех местах, или это там детский сад, или выставка какая-то, или класс какой-то, да. Премьер-министр великой страны, вместо того, чтобы заниматься тем, о чем нам вот слушатель только что сообщал, вот он где-то там присутствует и делает вид, что он чем-то руководит и чем-то управляет.
Все-таки, если мы договорим с вами об этом фильме BBC, потому что он произвел очень сильное впечатление на элиту, тем не менее, на эту кремлевскую, они постарались. Вы знаете, вот это тот редкий случай, когда они постарались его не заметить, потому что они сначала отпихнулись, бред, сказала, Песков бред, а потом все-таки они натравили Киселева на это дело, поподробнее рассказали, описали, то есть надо было разоблачить этот фильм в деталях, красках, в лицах, нужно было разоблачить, то есть они все-таки зацепились за него. Вы считаете, что вы его неубедительность видите в чем? Потому что на самом деле собраны те же вещи, о которых и говорила русская пресса, та, которой разрешалось это говорить. А в чем вы видите его дефектность?
Ну, мне показалось, что он очень сделан, во-первых, поспешно, да, и такое было впечатление, что это вот нужно было выдавать сейчас. Я не понял, правда, с чем это связано. Я никак не связываю это с тем, что именно в эти же дни проходила комиссия Совет по противодействию коррупции в России, да, на котором выступал Владимир Владимирович. Я думаю, вряд ли. Но мне не показалось ни один факт убедительным или доказательным.
Они совет провели после этого фильма
сразу. Ну, неужели вот эти откровения близкого православного так называемого, да, олигарха, который сказал, что, ну, конечно, я все знаю, мои дети играли там с детьми Путина. Вот этот факт, он может служить убедительным того, что Путин владеет какими-то тайными, несметными богатствами. Да. Или там костюм за 3000 долларов спортивный, как вычислили журналисты BBC, что он там имеет какое-то решающее значение в этом смысле. Вот что мне. Ну, то есть, мне показалось, что они...
Размениваются на мелочи.
Ну, на мелочи, что это на самом деле не было какой-то убедительной. Хотя там выступал Шубин, да, вот.
Да,
его интервью, как я понял, было записано еще полгода назад, или летнее интервью, то есть оно достаточно раньше было сделано, да. Но даже в его вот комментарии я не заметил ничего, чтобы убедило там кого-то, я не знаю, Запад убедился в этом или нет, что он какими-то такими богатствами владеет. Мне кажется, это недостаточно убедительно все сделано, и поэтому вот мы сделали такой комментарий, что всерьез этот фильм воспринимать нельзя. Ну, а реакция кремлевских журналистов, она, мне кажется, и не могла быть иной по этому поводу.
Каким вы видите развитие ситуации с Рамзаном Кадыровым? Вот у вас, я почему спрашиваю, не случайно, потому что вы сегодня этому посвящаете материалы в новом номере. Ну, вот эта ситуация, когда вот этих шуточек, прибауточек в оптическом прицеле люди живые, оппозиционеры, которых он публикует и которых он так пугает, а потом говорит, что они трусы, почему бы их не напечатать вот в прицеле винтовки. Угу. Что вы скажете об этом? Как вы будете эту вести линию? Какой у вас... отношения.
Ну, мне вот что кажется, что на самом деле Рамзан Кадыров, он выступает в качестве вот такого всероссийского как бы человека, который будет пугать тех, кто не согласны, да, с официальной позицией. Он и его команда, как мы теперь прекрасно понимаем, что, собственно, там целая бригада работает, людей не глупых, да, там работают и его министры, и его пресс-служба, и председатель или глава парламента тоже, они все как бы в одной вязке, и это, собственно, идет такая целая кампания. Мне не столько это любопытно, собственно, ничего удивительного в этом нет. Он всегда очень был активен в социальных сетях, и всегда каждую неделю, я это неоднократно на редколлегиях подчеркивал, ребят, смотрите, там работают очень хорошо его пропагандисты. То есть каждую неделю они выдают какую-то новость, которая подхватывает абсолютно все. До поры до времени это были невинные новости, там, помните, фотографии в кабинке с Тиной Канделаки там и так далее, или себя любимого, да, и так, да, далее. Да. Вот. Но сейчас все, что происходит, это связано уже с политикой, с такой, с большой политикой, и человек как бы ощущает все больше и больше раж какой-то и входит в это состояние, и он вдруг почувствовал, что можно, собственно, играть роль такого пугала всероссийского, да, который будет пугать всех и вся, кто как-либо там высказывается против него лично или против Путина. Вот. Это некая такая проверка, что, собственно, на вшивость общества. Боимся, не боимся, на вшивость журналистов, которые что-то говорят против него. Вот. Вы знаете, собственно, я вспоминаю времена сталинские, да, был же Берия, да, был же человек, да, которого, как бы, собственно, играл роль подобную, которого все должны были бояться, который упоминание одной фамилии вызывало дрожь и так далее. Да, это все в генах наших людей должно сидеть, и оно, мне кажется, сидит, и многие это чувствуют, понимают, и на самом деле даже те, которые вот там вывешивают таблички Кадыров патриот России, мне кажется, они сами тоже подвержены некоторому страху, да, потому что, ну, ходят же слухи, что через некоторое время там Кадыров может оказаться в кресле там или министра внутренних дел, или премьер-министра и так далее.
Вы сегодня как раз эти варианты обсуждаете?
Да, вот такая ситуация. Мне кажется странным, что такая реакция, конечно, Кремля на все эти вещи, да, что многие люди там, в том числе и Песков, и Федотов, говорят, да, собственно, что вы там увидели, что вы там выдумываете, это метафоры, это шутки, это, ну, как к этому можно так относиться после всего, что произошло, там, в том числе и с Немцовым, да, и с Политковской, и так далее, как можно к этому, как к шуткам относиться, потому что единственное, что вот кто-то высказал, что после того, как под прицел попали Касьянов и Карамурза-младший, что им уж бояться нечего, их уж точно не убьют, потому что сразу станет понятно, откуда пуля как бы летела.
Ну,
потому
какая
что
ерунда.
Вот она, да?
Ну, какая ерунда.
Вот.
Вот сколько понятного было с этими пулями, кажется, как понятно, но пока что ни приговоров, ни заказчиков не найдено.
Да, это вот создать пелену страха, вот это главное, чем, мне кажется, занимается Кадыров, его команда. Они в этом смысле, конечно, ребята, которые очень далеко продвинулись, и они эту роль исполняют хорошо. Но то, что ни Следственный комитет, ни кто наверху, ни сам Владимир Владимирович Путин не дает какой-то оценки этого, мне кажется, очень плохо.
Это значит, что это означает? Что его это устраивает или что он не хочет связываться, и пусть развлекается?
Нет, я не думаю, что он не хочет связываться. Я думаю, что его вот в сегодняшней ситуации, да, когда такая непонятка вообще в стране, что будет с будущим, как себя общество поведет вот в ситуации, когда уровень жизни, конечно, катастрофический, это очевидно падает, да. На всякий случай неплохо бы иметь вот такого человека, который, возможно, в какой-то ситуации исполнит некую роль, которая, может быть, пригодится, и это самое неприятное.
Наталья из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, вы извините, я немножко опоздала со своим замечанием. Дело в том, что вот вы говорите, что есть люди, которые, вернее, интересно, но они не признаются в том, что им интересно. Понимаете, слушать? Я с вами не согласна. Почему? Потому что то, что происходит в нашей стране, когда все куплено, куплены докторские диссертации, кандидатские, куплены даже дипломы врачей, учителей, покупается все. Вы понимаете? Нет ни стыда, ни совести. Вы знаете, вот мне лично, я по себе хочу сказать, я думаю, что такие многие. Мне даже неприятно не смотреть на Путина, не говорить о нем, а тем более знать о нем что-то.
Ну, вот я вам верю. Я вам, Наталья,
вот
как раз вам я верю абсолютно.
Вы знаете, что вот я еще хочу одно слово сказать. Вот я, ну, читаю, я просто случайно включила, у меня звук был включен, обычно он выключен. И я попала на вашу передачу. Вот меня интересует другое. Вот я все-таки человек, ну, не совсем в политике следующий. Вот мне интересно, как себя вести на предстоящих выборах. Вот мне никто об этом не говорит.
В парламент. Вот в парламент. Подождите. Выборах в парламент, Наталья.
Да, совершенно верно.
Как себя вести, за кого голосовать? Правильно? Чтобы кто вытащит страну из того, в чем она... Хороший вопрос.
Наталья, вы размышляете, вы вот анализируете все, что вы получаете из разных источников, анализируете, думаете и принимаете решения. Я не склонен к тому, чтобы говорить, голосуйте за того-то, голосуйте за того-то. Вы сами думаете, когда вы придете к какому-то выводу и проголосуете за того человека, кому вы верите, тогда это будет верное решение. А если вам кто-то подскажет, то это будет, мне кажется, не совсем верно.
Вот тут символично очень за нашими спинами все время маячит этот кадр, как Владимир Путин с Людмилой Путиной тут голосовать, и к ним пристроилась какая-то девушка. И ее много лет выдавали за дочь Владимира Путина, но они отрекались все время и говорили, что да нет, это не дочь. А кто это, так и непонятно. Какая-то побожница в избирательной кампании. Но вот это все от нехватки информации, вот такие вещи возникают. Иван из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. У меня запрос такой, понимаете, вот фильм, сказал ваш гость, неубедительный. Угу. Но уголовное дело было 144-128 по 20-му тресту, которое было незаконно прекращено. Было? Имело место?
Да,
имело
спасибо,
место.
Спасибо, Иван, у нас просто секунды остаются. Да. Ну, там много чего было, имело место. И дворец был, имел место. Да. И это, но вот какие-то просто вот Юрия не устроили эксперты, как я понимаю, некоторые.
Да, мне показалось, что этого, ну, недостаточно, и факты недостаточно убедительные. Мне почему-то кажется, что много чего нам непонятно. И это, собственно, и была тема нашей сегодняшней программы. Почему так много непонятно?
Почему так много непонятно, мы на этом завершаем, будем разбираться дальше. Лицом к событию. До свидания.
Паракопс Радио Თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Радио Თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. I've tried to shut this down, but the flame never goes out. All the dangers I've faced, I've taken all.